Здравствуйте, мы вновь в студии. Напоминаю, что сегодня мы обсуждаем послание к Галатам святого апостола Павла. Помогает нам в этом отец Спиридон, клирик Иоанна Предтеченского кафедрального собора города Екатеринбурга. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию». В этом есть иносказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающийся в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми в своем рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись, неплодная, нерождающаяся, воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку, но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание, изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной. Итак, братья, мы дети не рабы, но свободны. Во время прочтения у меня возник вопрос по именно содержанию. 23 стих, глава 4, снова читаю, чтобы возобновить в памяти. «Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который свободен, тот по обетованию». Почему же тот, который свободен, тот рожден по обетованию? Какое такое обетование родить свободного человека?
Нет, не родить свободного человека, а Аврааму Господь обещал произвести от него великий народ, который будет хранить завет.
Но почему Господи. Же он обязательно, этот великий народ, должен содержаться в человеке свободном? Я имею в виду по телу, хотя по провидению Божьему, так сказать, уже в будущем нет разделения между свободой и рабством. Почему же сразу же нельзя было уместить именно в духе, унизить это разделение?
Да.
Умолить.
Я надеюсь, что многие посещали воскресные школы из слушателей. Те, кто не посещали, мне придется сделать экскурс, конечно. Давайте с вами посмотрим на тот период, о котором говорит апостол. Он говорит о патриархе Аврааме. Патриарх Авраам был не единственным человеком, который исповедовал монотеизм. Но это период жизни как раз послепотопный, когда только закончился потоп, только размножилось человечество снова. Многие люди отошли от Бога, забыли, исказили истинное богопочитание. Совершенно забыли. Были шумеры, были египтяне, вернулись и к этому почитанию. Я просто перечисляю цивилизации, которые как бы культурно присутствуют, понимаете? Разность. То есть они не истинно учили о Христе, понимаете? Не истинно. Не то, что о Христе, а о Боге вообще даже. Авраам входит в заветные отношения с Богом и... Они совместно восстанавливают главную цель, которую должно исполнить человечество – вернуться к Богу. Авраам заключает с Богом союз послушания, послушание Богу, хранение божественного предания, заповедей и так далее. То есть именно Авраам содержит предание о сотворении Адама, о всех патриаршем периоде, который был до потопа, все это он содержит. Он именно желает вернуться к истинному Богу. Веру ему служит. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Об этом в послании к евреям очень подробно написано. Я думаю, что даст Бог, мы будем разбирать это послание. Оно содержит в себе еще более сложный материал для разбора. Там как раз говорится об Аврааме, о значении веры для спасения и так далее. Вот. И наследник его, ему передана вся власть Авраама, ему передано все предание и все обетования, которые связаны с этим. То есть Господь произведет от Авраама в скорости народ, который будет хранить божественное слово. Им, этими народами на тот период не могли быть другие народы, потому что они уже были заражены идолопоклонством, то есть могли исказить слово Божие, понимаете? Исказить слово Божие. А Авраам хранил неискаженную истину. Понимаете? Поэтому...
Но почему же те другие народы нельзя было обучить Слову Божьему, как апостолы приходили, собственно, к язычникам, которые были предками тех людей, которые искажали Слово Божие, и, соответственно, они тоже искажали Слово Божие. Ну, я имею в виду предков язычников, к которым приходил апостол Павел. Он же их учил, почему Авраам также их не мог научить?
А к чему апеллировать? Слово Божие нет.
Ну как, у Авраама... Вы же сами недавно говорили, батюшка, о том, что у Ноя осталась информация допотопная, и о том, что Слово Божие, во-первых, оно же распространялось через этих проповедников церковных. Были и до этого пророки. Почему же Авраам и, собственно, на своем опыте не мог научить чему-то язычников? Мы же ни в коем случае не будем его умолять перед апостолом Петром в силе слова, которое он мог распространить, так ведь? Вы сами
да,
говорили об этом.
Да, язычники видели Авраама, и они о нем так говорили. Авраам как Бог среди нас.
Ну так вот.
Понимаете?
Ваши слова подтверждают мою мысль.
Нет,
почему
нет,
же?
Нет, это чтобы вас подразнить. Да, они, язычники, царь, один из царей выражает эту мысль. Авраам как Бог среди нас. Но это им не мешало оставаться в своем нечестии.
Как это так интересно? Тогда, значит, не мешало 700 лет назад, или сколько, извиняюсь, по датам могу быть неправым, тогда мешало, а сейчас вдруг не мешает. Что же изменилось?
Ничего.
Культура-то
не изменилось.
Осталась той же самой. Пришел Иисус, но он пришел у христиан. Так ведь?
Нет.
Но а у язычников-то он не пришел?
Нет,
как?
Не совсем так. Вы сами путаетесь и путаете наших слушателей.
Почему же я сам путаюсь?
Смотрите, давайте послушаем ответ, если это можно произнести все-таки. Итак, апостол Павел, другие апостолы проповедовали сначала в иудейских синагогах. Сначала, как говорит Господь, даже в Евангелии мы видим, «Я послан, говорит он, погибшим сынам дому Израилева». Вот. А когда женщина говорит, «Иди, исцели дочь мою», он ей говорит, нельзя отнять хлеб у чад и отдать псам. Она смирилась с таким сравнением и все равно продолжила, Господи, приди и исцели дочь мою. Тогда он удивился, говорит, ну, какая вера, иди, там, здорова твоя там, дочь. И вот из этого сравнения, из этой ситуации, которую мы видим в Евангелии, мы видим, что сначала проповедь Господня обращена к тому народу, которому был дан закон, для того, чтобы иметь возможность иметь сеятелей Слова Божия. И вот эти сеятели расходятся по лицу всей вселенной, к иудеям рассеяния. Синагоги были и в Малой Азии, и на берегах Северной Африки, и Карфаген, и Коринф, и Апеннинский полуостров, территория современной Италии, и Испании, и Греции, Коринф, коринфские христиане, к римлянам, мы знаем, есть послание, Малая Азия, это и Эфес, да. Вот, потом вот эти уже христиане, которым было проповедано Слово Божие, обращались к язычникам, и язычники, слыша Слово Божие, тоже обращались. Но посмотрим на ситуацию, сходную с ситуацией, если хотите, Авраама. То, о чем вы задали вопрос. Апостол приходит в Ареопаг. Ареопаг – это совещательный орган Афин. Ну, не совещательный, такой, знаете, там афиняне, говорит, больше всего любят узнавать новое и говорить о чем-нибудь новом. И вот они решили его послушать чисто ради спортивного интереса.
Ну, почему же ради спортивного? Мы не знаем их интерес, скажем так.
Нет, ради спортивного интереса, потому что они, это я так выразился просто, моя фраза означает следующее, что это был город наводненный богами. И они увидели, что апостол что-то им проповедует, какого-то бога. Он говорит, вот у вас есть жертвенник неведомому богу. Я проповедую вам этого бога, которого вы сами не ведая чтите. Он не обращается к ветхозаветным пророкам.
Ну почему же?
Нет, не обращается.
Это
потому,
разве
что,
не говорит о мил?
Потому что греки представления не имели о священном писании Ветхого Завета. Наш спектр, в отличие от человека, который вращается в среде иудеев, например, шире. Наш спектр пасторский шире, потому что мы обращаем слово Евангелия к язычникам, к атеистам, да, к отрицающим божество. В наш предмет входит, допустим, если вы проповедуете иудею, ему не надо говорить и убеждать его в бытии Божьем. Он верует в бытие Божие, он верует в воскресение, он верует в ангелов. Об этом ему говорить не надо, ему надо говорить только о Мессии. Атеисту надо, я апостол в послании к римлянам. с этого начинает. Он начинает не с Авраама.
Кстати, хотел бы вообще, на этом моменте
если вы хотите,
ремарочку вставить.
Можно я, дайте мне, пожалуйста, Писание.
Дело? Вы говорили о древних греках и говорили, что на тот момент у них было огромное количество богов. Но
да,
как раз-таки вот этот ареал богов, он сохранился у римлян, и во время рождения Иисуса Христа он существовал, и когда писал к ним Павел послание, тоже существовал. То есть какое же тут различие между теми греками, которые были на тот момент, верили в тех же самых богов, и римлянами, которые тоже существовали.
Так,
а почему же еще тогда давно сам Авраам не мог проповедовать тем же самым грекам и рассказывать о ветхозаветных истинах при тех же самых условиях? Почему, собственно, я понимаю, что вы не в силе и не в воле, и не в разумении, может быть, вашем понять всю, как бы весь смысл божественных поступков, но тем не менее, раз уж мы затрагиваем эту тему, почему же тогда было оставлено это поприще, а сейчас вдруг оно возобновилось?
Я думаю, не мудрствуя лукаво, скажу так. Господь перед ним не ставил такой задачи.
Но он же ставил...
Он своей семье мог сказать и приказать. Он патриарх. Своей семье. В количестве там, сколько человек. И своим рабам. Сказал, так и все. Вот служим единому Богу. Всех обрезать мог, что он и сделал. А другим он приказать не мог. Или что-то там... Это,
а почему
понимаете?
Приказывать? Почему он так же, как апостол, учить?
Нет. Я еще раз говорю. Господь, Бог наш, сердцеведец. Он знает, что человек вместит, а что не может вместить. И мы с вами, как помните, я вам говорил, мы с вами должны рассуждать только о том, что имеет фактическую сторону. Предполагать невозможное оставим художникам. А мне хотелось бы для сравнения с посланием к Галатам и посланием к евреям просто зачитать, чтобы вы увидели стиль послания апостола Павла. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный по благовествованию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих и святых писаниях, о сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся сыном Божиим в силе по духу святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Покорять вере все народы. То есть сначала он представился, откуда он, кто он, из какого племени, да?
Да, это свойственно апостолу Петру.
Всё.
У него
есть,
на определенной части делится послание. Кстати говоря, можно было поговорить бы об этих частях в следующей программе.
Да. Но, видите, здесь он сразу обозначает целеполагание, чтобы покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, то есть вот эта иудейская община в Риме. Всем находящимся в Риме, здесь уже он говорит о главной своей цели, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, призванным, святым, благодать вам и мир от Бога Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Прежде всего, благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Свидетель мне Бог, которому служу духом своим, духом моим, благовествование Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы проповедать вам иное дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешаться с вами верою общую, вашею и моею. Не хочу, братья мои, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен и эллинам, и варварам, и мудрецам, и невеждам, имеется в виду спасти их всех, им должен Слово Божие. Я должен и эллинам, и варварам, и мудрым, и невеждам. И так, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и Эллину. Имеется в виду эллинский мир здесь под названием Эллинов. В нем открывается правда Божия от веры в веру. Как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие, неправду человеков, не говорится иудеев, а человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге, явлено для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они, язычники в смысле, безответны. Они имели, видите, апелляция идет к внешнему. И вот задача перед пастырем, философская задача. Но он должен обладать знаниями философии для того, чтобы общаться с неиудеями, понимаете? Чтобы общаться и с язычниками, у которых, понимаете, если иудею достаточно, если иудею, например, достаточно для обращения в христианство увидеть истинность в пророчествах присутствия мессианских пророчеств, да, о Христе, что Христос – это никто иной, как Иешуа из Назарета, достаточно, что он сын Давидов. Кстати, Матфей в своей Евангелии с этого начинает, он приводит родословную по Иосифу, а Лука приводит по Мариам, родословие. Первое для иудеев, что важно, что он сын Давидов, потому что есть пророчество, что Мессия придет из колена Иудина, и что он будет потомком Давида, дворянин. Он истинный царь Израилев. Он будет Мессия. На нем сбылось и это пророчество. Вообще все пророчества сбылись на Христе Иисусе. Для язычника это не имеет никакого значения. Просто никакого. Поэтому я сейчас сразу же прочитаю 4 главу.
А до этого напомните нашим радиослушателям, что вы читали?
Да,
что
вы... значит, я даю сравнительную характеристику послания к Галатам, которое обращено для обличения заблуждения, необходимости исполнения обрядового закона для принявших крещение язычников и иудеев, которые, так сказать, приняли Христа, христианскую свободу. Сравнение с Агарью и Сарой, женами Авраама. Да? И вот послание к римлянам, которое обращено не только к иудеям, а обращено в первую главу еще и к язычникам просто. И я сравниваю аргументативную базу, если хотите, которую использует апостол, разговаривая с иудеями, и другую аргументацию, разговаривая с язычниками. Итак, здесь, говоря о Христе, как о спасителе человека, человеческой природы, пишет следующую вещь. Обратите внимание, он очень мало упоминает о ветхозаветных каких-то вещах, а пишет о механизме, если хотите, спасения. 6 глава к римлянам. Этот апостол используется на крещении всех людей. Что же скажем? Оставаться нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, пишет апостол Павел в послании к римлянам в 6 главе. Самое начало. Дорогие, откройте, пожалуйста, этот текст, чтобы вы видели. Мы умерли для греха, как же станем жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освобождается от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, и смерть уже не имеет над ним власти, ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов ваших греху во орудие неправды, но представляйте себя Богу, как живых из мертвых, и члены ваши Богу и орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же станем ли? Грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Нет, никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, либо рабы греха к смерти, либо послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны образу того учения, которому предали себя. Освободитесь же от греха. Вы стали рабами праведности. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне предавайте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, какие ныне, сами стыдитесь, потому что конец их – смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем. Но я не мог прерваться, потому что мысль апостола здесь в данном случае нельзя прерывать. И есть такая церковная практика, она не какую-то одну строчку говорит, а читает зачало. То есть выделяет, то есть смысловой отрывок. Я его прочитал до конца, всю шестую главу. Значит, что здесь важно в аргументации апостола? Он указывает на сам процесс, что внутри человека сидит. Закон греха сидит. То, что человек не хочет, то он делает. То, что считает, что это плохо, все, он это делает. А доброе и благое он приступает.
Вот как раз о добром и благом и о аргументации апостола, особенно о построении посланий, мы поговорим в следующей программе. Спасибо вам, батюшка. Напоминаю вам, что мы ведем цикл программ о послании к Галатам святого апостола Павла. В гостях был иеродиакон Спиридон, клирик Иоанна Предтеченского кафедрального собора города Екатеринбурга. Батюшка, благодарю вас.
Да, спасибо, дорогие вам радиослушатели, за внимание. Надеемся на дальнейшие заочные встречи с вами.
На следующей неделе мы вернемся к обсуждению.